Персонально ваш.
15 часов и 8 минут в Москве начинается программа «Персонально ваш». Здесь Яков Широков.
Добрый день, Екатерина Конакова.
Да, здравствуйте всем. И сегодня «Персонально ваш» экономист Сергей Алексашенко. Здравствуйте.
Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте, Яков. Давно не виделись.
Да, как-то так не получалось. Но первый вопрос, кстати, насчет «давно не виделись». Как вы думаете, Игорь Иванович придет в суд на дело Люкаева или не придет?
Яков, я думаю, что придет. Ну, не скоро и не сразу, что называется, да. Но самое главное, что не надо. Вот самой большой новостью или сюрпризом будет то, что Игорь Иванович на суд придет. При этом слушания будут в закрытом режиме. Он повторит все, что нам было известно, не скажет ничего нового. Это нам расскажут адвокаты или еще кто-нибудь расскажет. Вот. Поэтому мне кажется, что, собственно говоря, вот это все бадание относительно прихода или неприхода Игоря Ивановича в суд, это, ну как это, вот, тень, знай свое место. Да, то есть вот просто тень, да, помните у Шварца, да, вот, в сказке, да, что вот, ну, как слишком высоко взлетел, слишком много о себе возомнил. Вот мы тебя немножечко, что называется, наравне со всеми.
Это кто? Вот, кто взлетел?
Кто? Это Игорь Иванович взлетел. Игорь Иванович о себе возомнил слишком много, слишком как-то. Вот, ну, видимо, перешел какие-то границы, которые, ну, или сделал что-то, что не было согласовано, или что было сделано вопреки, ну, или как-то подставил, да. В общем, и ему показывают, что он, ну, вообще-то говоря, такой же простой смертный. Но я думаю, вот, сказать, мы же с вами не верим, да, что там судья вдруг неожиданно там примет решение о принудительном приводе Сечина в суд. Да? И там судебные приставы на машинах с мигалками, с автоматами, маски-шоу, врываются в Роснефть, всех кладут на пол, там, да, блокируют деятельность офиса, там, останавливают самолет на взлетной полосе, швыряют лицом в снег, руки за спину, наручники, еще там пару ударов в живот, ну, или куда попадут. Да? Ну, не будет этого, правда? Угу. Точно так же, я думаю, что там Игорь Иванович не объявит в всесоюзный розыск, да, чтобы его там привести в суд. Ну, вот просто вот ему, знаете, начинается игра. Он говорит, нет, вот типа меня нельзя в суд. Меня нельзя в суд, причем мне его аргументация очень нравится. Я руководитель Роснефти, и поэтому мне начхать на обязанности гражданина. Да, вообще-то говоря, у нас, если вызывают тебя повесткой в суд, то это обязанность гражданина. Вот выше придумать тяжело. Да, это вот такое конституционное право, обязанность.
А выше глава Роснефти, все. Выше гражданина.
Да, вот выясняется, что руководитель Роснефти – это вот выше, чем обязанности гражданина. Ну, такое вот очень своеобразное понимание закона. Ну, вот поэтому я думаю, что рано или поздно, конечно, в суде появится, но я бы не стал. Мне кажется, вот, как это, знаете, это вот действие такое. Вот самое интересное – это действие. Что происходит до того момента, как он там появится. А все остальное мы уже знаем.
А вот этот приход в суд Сечина, он ударит по его репутации как-то?
Нет, уже не ударит. Мне кажется, что по репутации Сечина ударил сам принудительный вызов, да, вот обязательно. Его обязали прийти в суд. И, в общем, не, ну, честно говоря, не очень важно, придет он туда или не придет.
Слушайте, я, да, не могу понять, а что в этом плохого прийти в суд в качестве главного свидетеля?
Да боится он. Яков, да он просто боится. Вы знаете, вот это же проблема, да, вот когда вы приходите в, пусть даже минимально конкурентный суд, да, пусть даже вот такой суд, как у нас, где, ну, где вас могут допрашивать и сторона обвинения, и сторона защиты, то люди очень часто начинают путаться в показаниях. Он говорит одно, говорит другое, это помню, это не помню, здесь было, здесь не было. Феоктистов сказал это, да, рыбу заворачивали, да. Здесь там Сечин, здесь Феоктистов, кто сказал, кто кому, кто чего. Вот. И очень быстро становится, что когда история выдуманная, да, как-то вот, очень легко говорить правду. Да, потому что вот если ты знаешь факты, если ты хочешь о них рассказать, то тебя очень тяжело сбить с толку. Да, ну, ты просто повторяешь каждый раз одно и то же, в чем ты абсолютно уверен. А когда ты выдумал какую-то картину, вот нарисовал ее, то ее нельзя продумать до всех мельчайших деталей. Вот всегда там, а тем более, если показания дают там 2, 3, 5 человек. И вот эта вот путаница в показаниях, вот он этого и боится. Да, он боится, что он там, будучи свидетелем стороны, ну, такая интересная роль, будучи главным свидетелем стороны обвинений, и вообще-то говоря, насколько мы понимаем, будучи инициатором всего этого дела, то есть с его заявления в ФСБ началось все это дело министра Улюкаева, да, вот, выясняется, что он вот как-то вот не готов в открытом суде рассказать о том, что же было на самом деле. Мне кажется, что просто страх, просто страх.
Ну, а положение Улюкаева улучшается?
Нет. А чем оно улучшается? Он точно так же под домашним арестом, ну, если верить адвокатам, состояние его здоровья ухудшается. Но вообще там любое ограничение свободы человека, оно не идет ему на пользу. Да, поэтому сказать, вот в чем оно улучшается. Вот мы видим, что происходит там с Никитой Белых. Да, ну, там у него состояние улучшается.
Но Никита Белых, он в СИЗО все-таки за решеткой, домашний арест немножко другие.
Яков, знаете, вот еще раз, да, любое ограничение свободы, оно ухудшает твое положение.
Ну, это да. Да?
И достаточно там посмотреть. В общем, как-то я не могу сказать, там, глядя на фотографии Алексея Улюкаева, что он становится как-то более счастливым. Да? Вот нет этого на его лице.
Ну, а если есть риск путаницы в показаниях, это же ведь на руку будет Улюкаеву. Значит, не все так чисто.
Это будет на руку Улюкаеву, если вы верите в то, что наш суд честный, независимый и справедливый.
А, вот в чем дело.
Да. Ну, конечно, но я думаю, что вот на это надежд, ну, вряд ли у кого-то есть. Да,
вот. А вот такой тогда вопрос. Вот как вы думаете, сколько раз еще Игорь Сечин проигнорирует повестку? И, в принципе, я вот не могу понять по логике, зачем ему вообще это игнорировать. Лучше один раз прийти, отмучиться уже и не заморачиваться.
Ну, мне тоже кажется, что такая логика была бы, такое поведение было бы правильным, да, тем более, что он уверен в своей правоте, сказать, да, я ничего не боюсь, я вот готов, суд вызвал, я пришел, давайте там, ну, я могу рассказать свой график на ближайший месяц, давайте согласуем дату, я вам обещаю, что в эту дату я приду.
Вот.
Да? Вот. Я думаю, что вся эта история с вызовом неявкой Сечина в суд будет продолжаться ровно до пресс-конференции Владимира Путина, которая где-то у нас там примерно через месяц
14 декабря же подтвердили.
Ну, вот, значит, видите, как осталось сколько там, 3 недели. Угу. Значит, на этой пресс-конференции, я думаю, что некоторое количество журналистов будут монотонно Владимиру Владимировичу задавать вопрос. Владимир Владимирович, как вы, как президент, смотрите на то, что руководитель крупнейшей государственной компании уклоняется от исполнения своих обязанностей, возложенных на него там законом, конституцией, и отказывается от явки в суд? А не можете ли вы ему приказать? И вот если Владимиру Владимировичу задать этот вопрос раз 5, я думаю, он озвереет настолько, что вот прямо в прямом эфире при всех вызовет Сечина, который тут же прибежит и прямо из Кремля, из места проведения пресс-конференции помчится в суд давать показания. Если журналисты промолчат, если журналисты проигнорируют эту тему, если они не будут давить на президента, то, в общем, Сечин может так вообще долго играть в такую игру.
Хорошо. А вопрос тогда другого плана. Встреча Путина и Асада.
Ну что, ждем окончания войны в Сирии?
Ну, мы ждем очередного окончания войны. У нас одно окончание войны уже было в марте 2016 года, я напомню, да, когда неожиданно в прямом эфире Владимир Путин, практически в прямом эфире, заявил, там, поставил в тупик и министра обороны, и министра иностранных дел российских, что военная операция закончилась, мы начинаем вывод войск. Ну вот прошло там больше полутора лет, потом 20 месяцев, выяснилось, что мы опять готовы к завершению операции. Но похоже, что все-таки на этот раз шансы на то, что такая активная фаза военных действий там, с использованием российских вооруженных сил, она заканчивается. Ну, близко, да, по крайней мере, вот судя по всем источникам, да, и российским, и западным, там действительно как-то вот борьба с ИГИЛом закончилась, или заканчивается, правильно сказать, да, там, это, видимо, тоже процесс, который не имеет завершения. Можно говорить о том, что та гражданская война против правительства Асада, она, в общем, тоже как-то резко снизила свой накал. И, в принципе, наверное, ничего плохого в этом нет, да, потому что, в конечном итоге, худой мир, он всегда лучше доброй ссоры, да, и лучше политические противники сидят за столом и разговаривают и пытаются договориться, нежели чем когда они стреляют друг в друга. Вот, поэтому я думаю, что вот встреча Путина с Асадом – это один из элементов перехода вот к политическому диалогу. Ну, а там, что там будет обсуждаться? Ну, понятно, что вот тот же самый круглый стол, судьба Асада, проведение выборов, когда, по каким правилам, да, кто допускается, с кем вести переговоры, с кем не вести переговоры, поставлять оружие, не поставлять оружие, сколько российских советников останется. А если российским советникам нужно будет, чтобы в их поддержку еще там пару межконтинентальных баллистических ракет по Сирии ударило, Владимир Владимирович даст команду, типа, из Камчатки полетят ракеты в Сирию, или они полетят откуда-нибудь, не знаю, там, из Капустина, Яр, или еще откуда-нибудь, да, или там, ну, и Ту-160 поднимем вокруг Европы, прогоним, или опять там наш авианосец адмирал Кузнецов там прочапает до Сирии. Ну, тут какие-то, много там о чем есть поговорить, да.
Сергей Владимирович, а так ли важна тематика встречи, или сам факт встречи все-таки важнее, то, что вообще Путин с Асадом встретились и ведут какой-то диалог?
Мне кажется, что важна тематика. Мне кажется, что важна тематика и то, о чем они договорятся. То, что Россия ведет диалог с Сирией, это не секрет. То, что Россия выступает союзником Сирии и президента Асада, тоже не секрет. И то, что Россия всеми своими действиями поддерживает правительство Асада, тоже не секрет. Да, поэтому о каких-то, ну вот хорошо, о личной встрече мы знаем, а о телефонных переговорах мы не знаем. О телефонных переговорах там на уровне министров обороны мы тоже не знаем. А о телефонных переговорах на уровне, не знаю, там руководителя российского СВР или ГРУ, или частной военной компании Вагнера, да, мы тоже не знаем. Мы много чего не знаем о ходе. Поэтому, мне кажется, вот сам факт переговоров, он важен. Но гораздо важнее это все-таки их результат.
Так, может быть, Сирия поэтому и сворачивает общую военную операцию, потому что там уже, насколько мы понимаем, из публикации воюют частные военные компании. Может быть, так проще Москве?
Яков, вы знаете, я боюсь, что вот частные военные компании выполняют функцию сухопутных войск. Ну, да, да. Потому что нет, это разница. В современной войне даже противостояние с ИГИЛом сухопутных войск недостаточно. Да, у них должна быть поддержка артиллерии, авиации.
Так вроде разгромили ИГИЛ.
Ну, знаете, это вот не
по
знаю,
крайней
там,
мере,
гидро или туберкулез, который никогда невозможно победить до конца. Если хотя бы одна голова остается, всегда есть шанс на то, что это чудище как-то реинкарнируется, да, и возродится. Поэтому, собственно, с самого начала было понятно, помните, когда вся эта операция в Сирии начиналась, были большие прогнозы о том, что только авиация и только там адмиралом Кузнецовым не обойдется, что нужно обязательно будет сухопутные войска, потому что в конечном итоге вот, ну, завоевание территории идет на земле, да, и нужны сухопутные войска, и усилий только иранских стражей исламской революции было недостаточно. Но, видимо, позиция российского политического руководства была очень достаточно жесткой, и надо отдать должное, да, правильной, не посылать сухопутные войска. Не, ну, или посылать ограниченный набор военных советников, да, а дальше вот это армия наемников. Частная военная компания – это армия наемников, да, которая там спонсируется российским правительством в той или иной форме. Но, тем не менее, это, знаете, такая вот как гибридная война. Мы же привыкаем, да, что война, она вот практически каждая современная война, она становится гибридной. И, в общем, выясняется, что, ну, собственно говоря, знаете, как опять, если американцам в Ираке можно использовать частные военные компании. Ну, почему России в Сирии нельзя использовать частные военные компании?
Мы знаем, к чему это в Ираке привело. Это к скандалу и расформированию всей этой частной военной
компании. Ну, у нас тоже когда-то будет свой скандал, и когда-то тоже будет расформирование, и когда-то будут уголовные дела по этому вопросу. Доживем, Яков. Ну, жизнь длинная, да?
Хорошо. А скажите, вот по-вашему, Google пойдет на какие-то уступки в претензиях Роскомнадзора из-за выдачи новостей RT и Спутника, или упрется рогом? Или все-таки вот бизнес важнее, и она пойдет на какие-то уступки?
Мне трудно говорить. Я думаю, что диалог – это всегда, в общем, ну, некая точка, в которой стороны идут со своих крайних позиций. Я думаю, что и Роскомнадзор, и Google на сегодня заявили крайние позиции. Вот, и постепенно будут сближаться. С какой скоростью, где будет точка соприкосновения, ну, мне кажется, сейчас очень трудно говорить. Давайте подождем. Uh-huh. Давайте подождем. Да, понятно, что вот Google вложил очень много усилий там, и денег, и человеческих усилий в том, чтобы укрепить свои позиции на российском рынке. И, собственно говоря, вот, там, если посмотреть ситуацию за последние лет там, 7-8, да, то Google, конечно, там, сильно укрепился. Да, и сдавать вот просто так, ну, такой, ну, один из крупных, да, все-таки, там, ну, или один из крупнейших рынков мировых рекламных, да, Google вряд ли захочет.
То есть на компромисс не пойдет?
Нет, Екатерина, компромисс будет в любом случае. Но компромисс – это некие уступки с обеих сторон.
Угу. А вообще, зачем Google пошла на вот это все ограничение выдачи? Настолько сильно прижали в Америке?
Я думаю, что, знаете, я думаю, что обжегшиеся на молоке дуют на воду. И я думаю, что, ну, на мой личный взгляд, что позиция Google ошибочная, да, что неправильная. И, в общем, даже если там считать, что RT это там фейк-ньюс, да, или это там государственные СМИ, ну, в общем, BBC тоже является государственным mm-hmm. СМИ, да, и там «Голос Америки» финансируется из американского бюджета, и «Немецкая волна». В общем, много-много есть радиостанций, телекомпаний, которые финансируются за счет бюджета. Но мне кажется, что это не совсем правильное решение со стороны Google, и можно было найти какие-то другие инструменты. Ну, например, у Google есть вот эта факт-чекинговая служба, да, которая проверяет и подтверждает, правда или неправда.
Это им придется, поэтому, мне кажется, отдельное подразделение по России делать, факт-чекинговое.
Я насколько понимаю, подразделения создаются для анализа новостей, которые по всему миру идут. Да, то есть, ну, потому что, ну, вот опять, судя по тому, что происходило там, в 2016 году, как работали российские там, боты, тролли, или как еще называют, да, то они, в общем, запускали новости об Америке из России, да, поэтому это новость про Россию или про Америку. Поэтому я думаю, что вот нельзя сделать фактчекинговую службу, которая, знаете, вот работает в пределах Садового кольца, а за пределами Садового кольца уже она не работает.
А может быть, вообще не закручивать гайки вот в этой выдаче новостной, а оставить все как есть, ну просто объяснять людям, какие-то пометки делать?
Ну, я же примерно то же самое говорю. Я считаю, что неправильно блокировать информацию о том, что RT такую вот выпускает. Да, просто нужно усилиями Google говорить: ребят, да, вот эта новость, она занимает, не знаю, такую-то позицию в списке там пользователей, в интересах пользователей, да, но это вранье. Это вранье потому-то, потому-то и потому-то.
Хорошо, тогда главный вопрос. Мы уже видим кучу примеров. Вы ждете какой-то каких-то ответных действий со стороны наших законодателей вот на эти действия Google?
Наши ответные действия всегда будут. Знаете, помните, как это было в фильме, да? А, я скоро отомщу, Б, я страшно отомщу, и В, я там еще что-то, не помню, третье, еще что-то
будем
такое.
Будем бороться,
да?
за мир так, конечно, что камень на камень.
Конечно, да. Конечно, Третьей мировой войны не будет, но борьба за мир будет такой упорной, что камня на камне не останется. Ответ обязательно будет. Ответ будет в 100 раз сильнее, чем удар Google. И основной удар придется по населению Воронежа, Тамбова, Рязани, Липецка и так далее. То есть по российскому населению, несомненно.
То есть запретят выдачу российских
региональных? Что-то запретят. Вот что-то россиянам запретят. Что мы пока не знаем. Но, знаете, как вот очень тяжело вот болезненные фантазии предсказывать, что там у них еще всплывет в голове, какие еще там вот у них тараканы ползают, чего они еще боятся. Ведь что это страхи. Да? Это их страхи так материализуются.
Вот нас слушатели спрашивают, а поможет ли российской экономике выход страны из Международного валютного фонда и отказа от его выполнения его указаний?
Ну, смотрите, Россия давно уже не участвует ни в каких программах с Международным валютным фондом, насколько я понимаю, с начала 2000-х годов. Никаких указаний нам Россия МВФ не дает. Все обязательства России перед Международным валютным фондом состоят в том, что в Россию раз в год приезжает миссия, которая составляет обзор по российской экономике и там высказывает некие свои рекомендации, но они такие, знаете, как рекомендации односторонние, то есть правительство там может их принимать, там центральный банк, или не принимать. Плюс Россия участвует в международной системе обмена статистическими данными, то есть вот страны мира не по единому стандарту МВФ, по единым таблицам, в единые сроки распространяют информацию о состоянии макроэкономики. Россия тоже в этом участвует. Поэтому, ну, сказать, что вот какие-то там есть указания со стороны МВФ, которые там вот нашу экономику корежат, да нет, конечно. Там ничего МВФ от России не требует. Ну, собственно говоря, и Россия денег от МВФ не получает. МВФ может требовать что-то от тех стран, которым он дает деньги. Так же, как МВФ, ну, точно такие же обзоры, как по России, МВФ пишет по экономике США, по экономике Японии, Германии, Франции, еврозоны. Вот везде пишет о своих рекомендациях. Да? Но это ничего не означает. Не означает, что там все должны взять под козырек и бежать их исполнять немедленно. Поэтому выход из МВФ, он никак не скажется на состоянии российской экономики. Ну, кроме того, что инвесторы будут с настороженностью смотреть. Да? То есть, скажем, повысит кредитные риски, да? Повысит бизнес-риски и увеличит стоимость заимствования для российских банков и компаний.
Сергей Владимирович, перед новостями хочу вас спросить о том, нужно ли прах Сталина все-таки в Грузию отправлять, как того требует Рамзан Кадыров, или нет?
Не требует пока, предлагает.
Ну, предлагает, хорошо. Ну, предлагает Кадыров, это практически требует, знаешь.
Ну, вы знаете, это... Я бы сказал так, что вот нужно принять решение о том, что могила Сталина не может находиться в центре Москвы на Красной площади. Дальше у Сталина есть родственники, которые должны принять решение, где бы они хотели его захоронить. Если это будет Грузия, значит Грузия. Если это будет, не знаю, там Москва, ну, значит, они должны договориться с московскими властями, с каким-то кладбищем, да, чтобы предоставили место. Но я считаю, что этот вопрос не должны решать ни мы с вами, где захоронить, да, ни уж тем более Рамзан Кадыров. Ну, он, насколько я понимал, не является родственником Иосифа Виссарионовича, хотя, наверное, хотел бы.
А может быть, все-таки референдум какой-нибудь московский замутить на эту тему? Ну, потому что все-таки правитель...
Яков, референдум может быть только относительно одного вопроса. Мы хотим, чтобы могила убийцы была в центре Москвы на Красной площади, или не хотим? Вот это вопрос референдума по москвичей. Да, если мы этого хотим, ну, значит, вот большинство проголосует за то, чтобы там могила осталась, ну, значит, вот, такой взгляд москвичей. Да, или москвичи говорят, нет, мы этого не хотим, и тогда московские власти обязаны предпринять какие-то действия, чтобы эту могилу унести в другое место, перенести в другое место.
Тогда уже не могилу Сталина, тогда про весь Некрополь надо говорить, и про мавзолей тоже.
Яков, подождите, вы, ну, слушайте, вот там есть в Кремлевской стене могилы очень уважаемых людей.
Есть.
Да, и... Есть, да, ну, там, скажите, вот вы будете, вот представьте себе, там, насколько я понимаю, помню, да, там, там есть прах Юрия Гагарина и там его партнера по полету Владимира Комарова. Вы против того, чтобы они были похоронены в Кремлевской стене? Ну, вот я не могу сказать, что я против, да, поэтому давайте вот говорить, там, вот одно дело, там, там могила Ленина, Сталина, Суслова и дальше по списку, да, а другое дело, там, вот, там, Юрий Гагарин и же с ним. Да, вот, поэтому так, вот не может быть универсального решения ко всем вопросам. Да? Угу. Хотя можно, знаете, как вот без подготовки это точно я бы не стал выносить. Вот, вот такой в широком смысле Некрополь ликвидируем или не ликвидируем.
Угу. Ну, это, кстати, РПЦ предлагал. Это я вот как раз от них и слышал лет так 15-20 назад. А мы прерываемся на новости рекламы, вернемся через несколько минут. Это, напоминаю, программа «Персонально ваш». И сегодня «Персонально ваш» экономист Сергей Алексашенко.
Персонально ваш. Персонально ваш.
15:35 в Москве. Продолжается программа «Персонально ваш». Здесь Яков Широков и я, Екатерина Конакова. Напоминаю, что сегодня персонально ваш экономист Сергей Алексашенко.
Да, а я еще напоминаю, что нам можно писать смски по номеру +7 985 970 45 45 в твиттере аккаунт «Вызван» и, собственно, в трансляции на Ютьюбе, где сейчас, пардон за тавтологию, идет прямая трансляция программы. Хочется спросить вот про последнюю новость, вокруг которой разгорелись такие споры и обломали копии. Вот вы для себя как-то определили, что это такое происходит вокруг речи школьника из Нового Уренгоя в Бундестаге? Вот не сама речь, а вот то, что происходит вокруг нее.
А ничего нового не происходит.
Так.
Вот, помните, извините, я уже как-то раз приводил такой пример. Вот в России очень популярны, извините, общественные туалеты типа «Очко». Да, вот если туда там бросить пачку дрожжей, то начнется нечто. Да, вот, вот в нашем обще, политическом общественном сознании происходит такое, да, которое оно готово возбуждаться по любому поводу. Да, и вот кто бы что бы ни сказал, вот есть, есть догматическая позиция, да, которую могут излагать там, президент, премьер, там, спикер Думы и так далее. Да, а есть все, что от нее отличается. И вот любая точка зрения, которая отличается от официальной, она может служить возбудителем вот такой общественно-политического психоза с привлечением прокуратуры, ФСБ, депутатов, заявлений, возбуждением уголовных дел. Вот, mm-hmm. Мне кажется, что это, собственно говоря, и есть то, что называется борьба со свободой слова.
Те самые, да, дрожжи?
Борьба с свободой слова – это то, что внизу, ага. Да, это то, куда дрожжи попадают. Понятно. Да, вот, соответственно, вот, возбуждаться могут по любому поводу. Любая точка зрения, высказанная кем угодно, не знаю, там, 15-летним мальчиком, там, не знаю, там, уважаемым там, 75-летним политиком или кем-то еще, да, вот, угу. Любая точка зрения может вызвать такое возбуждение. Вот потому что Россия – страна, где свобода слова не приветствуется, где свобода слова не поощряется, более того, где власть активно борется с свободой слова. Поэтому, на мой взгляд, ничего удивительного не произошло, и, собственно говоря, странно, вот, ну, даже ну, вот, сам вопрос, а что такого произошло? Да ничего не произошло. Мы это наблюдаем 18 лет подряд, и ничего не меняется. Власть последовательно борется со свободой слова во всех ее проявлениях. Сначала на телевизоре, потом в печатной прессе, потом в интернете. Теперь выясняется, что даже, вот, ну, от, вы знаете, как выступление, во-первых, само по себе выступление в немецком парламенте, это, ну, некая такая большая честь, да, но вот, так понятно, что это выступление нигде не транслировалось, да, вот там в российских СМИ, нигде его текст не печатался. Ну, такое, ну, не совсем частное, да, но такое полузакрытое выступление. Вот выясняется, что даже вот в таких вот в относительно ограниченных аудиториях российские власти не поощряют, не допускают свободы слова, свободы мнений. Поэтому, в общем, все закономерно.
А ведь Кремль-то да. Выступил и сказал Песков, что вот эта травля...
Обвинения, он не согласен, в общем, с обвинениями.
Что все это, конечно, на школьника набросили зря.
Ну, вот. И что? И что? ФСБ сказал, что он не будет заниматься этим делом? И депутаты принесли извинения к родителям мальчика.
Вполне
пришли.
Возможно, что скоро будут эти извинения, и все прекратится,
если в Кремле сказать. Нет, смотрите, во-первых, для того, чтобы Пескову все это дело произнести, понадобилось несколько дней. Начнем с этого, да? Вот, то есть почему-то эта реакция последовала не сразу.
Да, несколько дней, несколько часов. Вчера взорвалось, сегодня уже Кремль гасит это возмущение.
Сутки.
Меньше.
Сутки понадобились.
Полдня.
Хорошо. Яков, вот мне бы хотелось, чтобы российская власть реагировала на это гораздо быстрее, да? И чтобы вот было возбуждено какое-то там, не знаю, административное расследование, уголовное дело за препятствование свободе слова, за попытки воздействовать на свободу слова в России.
Конечно, об этом. А против кого уголовное дело?
Против депутатов. Что послужило мотивом? Депутаты подали заявление в прокуратуру. Вот пусть они ответят, на каком основании они считают возможным бороться со свободой слова в России.
Но они же у нас неприкосновенные.
Неприкосновенные в случае отсутствия оснований для возбуждения уголовного дела. А вызвать на беседу и поговорить с ними можно. Можно. Против них нельзя возбудить уголовное дело, их нельзя привлечь к уголовной ответственности и к суду. Угу. Без согласия. И потом я не уверен, но насчет региональных депутатов, есть у них такая неприкосновенность или нет. Да, вот, можно. Они такие же граждане Российской Федерации, и даже депутаты Госдумы привлекают к уголовной ответственности, если они нарушают закон. То есть просто процедура привлечения к ответственности. Вот ограничение свободы слова в России — это нарушение Конституции Российской Федерации. Поэтому я бы хотел, да, чтобы Кремль не просто сказал, что, знаете, травля не это самое. Травля, да, травля недопустима. А ФСБ у нас не травит. Знаете, на самом деле у нас ФСБ никогда травлей не занимается. У нас ФСБ расследует серьезные государственные преступления. Ну вот, например, выступление мальчика в немецком парламенте. Это не травля. Когда ФСБ работает, это не травля. Травля — это вот когда там СМИ что-то пишут, да, там журналисты что-то говорят. А вот когда прокуратура и ФСБ возбуждают уголовное дело, это не травля. Если бы не про них говорил. Он ничего не сказал ни в отношении прокуратуры, ни в отношении ФСБ. Правда? Он ничего не сказал. Он даже не произнес это сочетание «свобода слова», «свобода мнений». Он не про это говорил. Он говорит: ребят, типа спокойно. Органы, силовики получили задачу и будут с ней работать. А дальше они примут решение, нужно, не нужно, сажать, не сажать, возбуждать, не возбуждать. Успокойтесь. Мы начали работу в этом направлении. Поэтому то, что сказал Песков, можно трактовать по-разному. Я бы всерьез вот не обращал на это внимания.
А можно ли это трактовать так, что он хотел показать себя там белым и пушистым, и что он такой хороший?
На фоне мракобесов.
Да.
Ну, он часто хочет это сделать. Мне кажется, что ему это плохо удается. Да, вот нельзя казаться белым и пушистым 5 минут в день. Вот либо ты белый и пушистый все время, либо ты белый и пушистый пытаешься показаться. Слышишь, он пытается.
Ну, а как же кнут и пряник?
Да. Извините, а почему против населения России нужно использовать кнут? Я вот как-то не очень понимаю. Почему против людей, у которых есть свое мнение, нужно использовать кнут? Вот, Евгений, извините, пожалуйста, как это вот, знаете, не вяжется с Конституцией Российской Федерации.
Так кнут, много чего не вяжется с Конституцией Российской Федерации.
Вот именно поэтому я сказал, что у Дмитрия Пескова плохо получается быть белым и пушистым, потому что он не защищает Конституцию Российской Федерации, ведь он же не самостоятельный человек, да, он же не свою точку зрения выражает, он выражает точку зрения президента. И мы понимаем, что точка зрения президента состоит в этом. Угу. В этом. Да, что свобода слова, борьба со свободой слова — это нормально. Что когда этим занимается прокуратура ФСБ, это нормально. Травить не надо. Ну, слишком много об этом внимания. Слишком много об этом говорите. Говорите об этом поменьше. Вот все, что сказал Песков.
Ну, я думаю, еще на пресс-конференции этот вопрос будет задет, так
если
или иначе.
Шум еще останется. Да. Шум еще останется.
Если шум еще останется, если не будет новых поводов, если об этом кто-то вспомнит, если по обращению депутатов ФСБ будет какое-то продолжение, а может, просто там дело застрянет, да, и там до пресс-конференции никаких действий производиться не будет. А на следующий день после пресс-конференции мальчик вызвал на допрос ФСБ.
А вот вы как думаете, что какое развитие будет? К чему стоит готовиться?
К чему стоит готовиться? К тому, что родители мальчика после пресс-конференции Владимира Путина вызовут ФСБ, с ним проведут профилактическую беседу. С мальчиком тоже поговорят, беседу, откуда у него такая точка зрения, что он прочитал, кто из учителей ему помог сформулировать свою точку зрения, с кем из учителей он общался, когда он готовился к своему выступлению. И дальше начнут, вот, что называется, выискивать агентурно-шпионскую сеть иностранных агентов, которые работают в Новом Уренгое. Ну, как отделение ФСБ по Новому Уренгое должно же оправдать свое существование. Вот нафига оно там нужно, если оно не может найти врагов? Вот, собственно говоря, там люди уже там это сверлят дырочки под новые ордена, там в погонах дырочки под новые звездочки. Ну, слушайте, дело пришло, дело, враги, пятая колонна в Новом Уренгое. Ну, когда это там, не знаю, с 37-го года, наверное, не было никогда такого.
Сергей Владимирович, а вам не кажется, что наоборот, перед выборами, так как не нужна эта шумиха, все постараются как-то мирно решить и не будут давить на родителей, мальчика и на самого, собственно?
Екатерина, мне трудно об этом говорить, потому что вот в Вашингтоне, в Америке, невозможно посмотреть трансляцию Первого канала, да, то есть там блокируется. Соответственно, если эта вся тема на Первом, на Втором канале, на НТВ обсуждается, то это шумиха. Если она обсуждается, то широкий российский избиратель об этом не знает. Поэтому у меня почему-то нет ощущения, что эта тема обсуждается на федеральных телеканалах.
Угу. Хорошо. Вопрос теперь от слушателя из Нижнего Новгорода, Юрия. Вот по-вашему, смог бы Владимир Путин приобрести такой высокий рейтинг, если бы за 18 лет его руководства страной нефть бы стоила 8-10 долларов за баррель?
Яков, вы знаете, вот вопрос, мы много раз, по-моему, обсуждали тему рейтинга Владимира Путина, и, скажем так, в самой постановке вопроса есть уже часть ответа. Конечно, вот я помню стишок, там «Пришла весна, наступит лето, спасибо партии за это». Да? И, конечно, если вот, там приписать Владимиру Путину, его мудрому руководству, то, что цена на нефть выросла с 10 долларов в 98 году, не знаю, до 148 долларов в середине 2008 года, но это все, если все это сделал он, если в этом состояла его идея, да, ну, то, конечно, там ему памятник надо поставить. Вот, из оставшихся нефти долларов купить огромное количество золота и как Туркменбаши поставить каким-нибудь на Красной площади памятник из чистого золота Владимиру Путину. Если это он сделал, если он докажет, что это сделал он. Мне почему-то кажется, что другие факторы работали. Вот, но это одна часть. Да, конечно, там российская пропаганда... Знаете, как вот... ну, тяжело бороться с общественным сознанием, с таким широким сознанием, потому что вот для исследователей, для социологов хорошо понятно, что одновременно не значит потому что. Да? То есть от того, что цены на нефть выросли, и то, что российский бюджет получил больше денег, бюджет, там, правительство смогло потратить деньги на повышение зарплат, пенсии и так далее, да, то это не означает, что это все произошло из-за мудрой политики Владимира Путина. Вот. Но населению тяжело об этом объяснить. Да? Тем более, что если федеральные телеканалы говорят именно об этом. Вот. Поэтому с этим бороться тяжело и... наверное, невозможно. Но мне кажется, что вообще сама постановка вопроса о рейтинге Владимира Путина, она такая, от лукавого. Вот, ну, рейтинг – это всегда сопоставление кого-то с кем-то. Да, вот не бывает рейтинга просто так, в безвоздушном пространстве. Да, вот если мы говорим о рейтинге политиков, то там должны быть какие-то другие политики, с кем Владимира Путина сравнивают. Ну, у нас же нет других политиков. Там, Владимир Путин там вот, ну, оставил только вот таких плюшевых, пушистых Зюганова с Жириновским, да, а остальных там либо в тюрьму, либо под уголовное дело, либо за границу вытеснил, либо просто закатал там, да, всеми возможными пропагандистскими средствами. Это я очень часто, там, когда беседую в аудитории, когда мне такой вопрос задают, там, как, вот, это, скажите, пожалуйста, вот сидите вы, кто из вас может выиграть там забег на 100 метров на Олимпиаде, там, вот на летней Олимпиаде? И все говорят, не, мы не можем. Я говорю, нормально. А если вы можете выбрать себе конкурентов, вы можете выиграть? О, говорит, можем. Вот то же самое Владимир Путин. Знаете, как легко быть чемпионом, если соперников по забегу определяешь ты. Вот, и последнее, наверное, на эту тему насчет рейтингов. Сегодня опубликован, ну, по крайней мере, я сегодня увидел очень хороший...
Левада-центра, да?
Левада-центра. Да. Результат опроса, да, о том, как на самом деле россияне относятся к Владимиру Путину, за что они его любят, не любят. Вот из этого опроса никаких 86% там не просвечивает. Ну, то есть даже близко нет ничего похожего. Да? Вот, поэтому вот, рейтинг рейтингом, а реальная поддержка россиян, ну, посмотрите, что там происходит в Зимбабве, да, с поддержкой Мугабе. А у него такая же высокая поддержка была. Ну, как-то вот она очень быстро ломается. И, ну, это все хорошо знают.
Я хотел как раз спросить про Мугабе.
Кстати, про Мугабе.
Да. Что в этой истории вас поразило больше всего? Потому что многие пишут о разном, но есть какая-то общая тенденция. Вот хотелось бы сначала ваше мнение услышать.
А меня ничего не поразило.
Давай.
Меня ничего не поразило. Ну, собственно говоря, это вполне закономерный исход там, 37-летней диктатуры. 37-летнего правления одного единственного человека. Нельзя сказать, что это вот единственный исход. Да? Там, опыт таких режимов показывает, что чем дольше человек сидит у власти, тем больше у него шансов там, провести там, в руководящем кресле там, остаток своих дней, то есть до смерти. Да, поэтому, вот, скажем, там государственный переворот, там и смещение в результате переворота или восстания, а тем более там на четвертом десятке лет нахождения власти, это очень редкое событие. Ну, хотя мы уже там наблюдали это дело, например, в Египте, да, и в том же самом Тунисе. Mm-hmm. То есть бывает. Не так часто, но бывает. Да, поэтому, собственно говоря, вот авторитарный режим Роберта Мугабе, это вот то же самое, что в Тунисе, то же самое, что в Египте. Там триггеры разные, да. Там в Тунисе это самосожжение торговца, угу. Да, а в Зимбабве это желание передать власть жене, да, которую политическая элита Зимбабве, военная элита Зимбабве просто не признавала и не принимала. Вот, собственно говоря, это триггер для того, что происходит дальше. А дальше диктаторские режимы, авторитарные режимы, ну, они неизбежно, там, ну, там можно громко сказать, ломаются, можно сказать, меняются после того, как лидер уходит от власти. А он в этом же отличие, скажем, вот, авторитарного диктаторского режима от монархии. В монархии всегда есть наследник, которого готовят к тому, чтобы ему передать власть. Наследник, на самом деле, вот, как не громко это звучит, он защищает интересы будущего. Да, и в диалоге с наследником, ну, собственно говоря, там есть какие-то ограничения. Ну, посмотрите, что там в Саудовской Аравии происходит, да? Mm-hmm. Там вот этот вот принц Бен Салман, он, собственно говоря, вот и является вот этим защитником интересов будущего. И на самом деле он там, еще не придя к власти, еще не сев на трон, он уже имеет очень большое слово в определении того, что делать сегодня. А в авторитарных режимах этого нет. В авторитарных режимах нет наследников. Потому что как только ты назначаешь наследника, это означает, что это тот человек, который там стукнет тебя табакеркой по черепной коробке. Вот, поэтому они неизбежно рушатся, там, в каких-то случаях проходят выборы, приходит там демократическое правительство, в каких-то случаях приходит там новый авторитарный лидер. Но то, что от прежнего режима ничего не остается, это закономерность. Поэтому для меня события в Зимбабве, они, в общем, ничего нового такого вот не привнесли.
Угу. Сергей Владимирович, была затронута тема Олимпиады. Хочу вас спросить, запретят ли нашим все-таки поездку на Олимпиаду, и не будет ли это решение политически, на ваш взгляд?
Политическим было два решения, возможно, да, то есть вот судя по той позиции, которую занял Международный олимпийский комитет, было два политических решения со стороны российских властей. Первое – использовать государственную программу продвижения допинга, и второе – отказаться от сотрудничества, ну и вот от признания ошибок. Uh-huh. Да, ведь вот, собственно говоря, там МОК, да, там по большому счету оставил двери для российских властей открытыми. Он сказал: ребят, признайтесь, скажите, что это вы сделали. Там, да, будут какие-то наказания, да, мы там будем это выиграть, но типа, после этого ваша олимпийская команда сможет поехать на Олимпиаду. Об этом можно будет разговаривать. Да, вот, собственно говоря, политическая ошибка состоит в том, что российские власти отказываются признавать свои ошибки. Они, в принципе, их никогда не признают. То есть это uh-huh. нельзя сказать, что это ошибка, да, это вот их линия поведения. Там любой вопрос там, Владимира Путина относительно совершенных им ошибок, мы получаем один и тот же ответ. Ошибок не было, нет и не будет, не дождетесь. Да, там все решения, которые я принял, они были правильные. Поэтому решение МОК, оно не политическое. В истории МОК и там, Международной Федерации было много решений об отстранении различных спортивных команд от соревнований. Да, и по тяжелой атлетике, и по легкой атлетике, и по плаванию. Много кого отстраняли. Вот, но это первая такая, наверное, после ГДР, первая программа государственного допинга. Да. Поэтому, собственно, поэтому удар по российским олимпийцам, по российскому спорту будет таким сильным. Но если... Сейчас я извините, mm-hmm. да? Я думаю, что если эта история будет продолжаться и российские власти будут упорствовать, то нужно уже думать о том, что и на летнюю Олимпиаду 2020 года российская команда может не попасть. То есть, вот, ну, ведь знаете как, вот если вы упираетесь, если вы категорически отказываетесь работать над ошибками, ну, ребят, значит, есть подозрение, что программа поддержки допинга государством продолжается.
У нас осталось полторы минуты, не могу не спросить, просто слушатели задают вопрос, что делать с долларом? Продавать, покупать или попридержать то, что есть?
Я думаю, что... Ну, я вот, правда, не вижу никаких оснований принимать какое-то решение. Вот как вы вели себя вчера, не знаю, там у вас были доллары или евро в кармане, были вы в Москве или в Париже, не знаю, или там в Таиланде, или, не знаю, в Монголии или на Северном полюсе. Не знаю, вот что, на мой взгляд, ничего такого не случилось за последнюю неделю, или там две недели, пока мы не виделись, чтобы принимать решение, там, покупать или продавать. Да, поэтому вот как-то, что же нам следует делать? А следует жить. Вот жить так же, как мы жили до этого, и точно совершенно не бежать в обменные пункты и не пытаться поменять шило на мыло.
Ну, просто они в последнюю неделю как-то немножко стали подрастать.
Ну, Яков, ну, если вы считаете, что доллар начал подрастать, ну, наверное, вам имеет смысл прикупить. Я вот пока такого не сильно вижу, да, мне кажется, что там все идет достаточно плавно, вот, и не выходит, ну, то есть, вот я не вижу каких-то серьезных изменений, да, в мировой макроэкономике, цены на нефть там для России достаточно благоприятны, там денежная политика Центрального банка достаточно жесткая, бюджетная политика достаточно жесткая, то есть каких-то вот таких радикальных движений, ну, радикальных экономических, политических событий или решений, которые могли бы повлиять на курс рубля к другим валютам, я не вижу. Там, а дальше, если мы посмотрим на более длинную, ну, не знаю, там, на годовую линию, да, там же он, курс рубля он никогда не бывает вот так стабильным, да, как в Советском Союзе, там, даже в Советском Союзе не было там, ровным там, 60 копеек, да, он все время чуть больше, чуть меньше. Поэтому вот эти колебания валют, они нормальные, сегодня чуть-чуть больше, да, там, сегодня евро к доллару подорожало, соответственно, там, доллар в России может чуть подешеветь, завтра наоборот. Ну, я опять, вот, я повторюсь, что я не вижу никаких пока принципиальных изменений в экономической ситуации.
И на этой оптимистичной ноте мы заканчиваем сегодняшний выпуск «Персонально ваш». Напомню, что «Персонально ваш» был экономист Сергей Алексашенко. Надеюсь, что услышимся на следующей неделе. Ну, а мы с Екатериной вернемся через несколько минут. До свидания.
До свидания.
«Персонально ваш».